Интервью на радио «Спутник».
Сериал «Бриджертоны» – самый успешный проект Netflix за всю историю сервиса. Эту псевдоисторическую драму, сюжет которой разворачивается в первой половине 19 века в Великобритании, в эпоху регентства, за 28 дней после релиза посмотрели 82 миллиона домохозяйств. Это абсолютный рекорд. В то же время сериал вызвал бурные споры в сети из-за очень разнообразного по расе и этнической принадлежности актерского состава, что противоречит реальной истории. Даже королеву Шарлотту играет темнокожая исполнительница. И особенно это возмутило, как ни странно, не англичан, а россиян. Считать ли подобные творческие решения искажением истории? Как это влияет на восприятие зрителям событий прошлого? И насколько далеко готовы зайти западные кинематографисты в погоне за максимальной толерантностью? Об этом мы поговорим с киноведом, помощником ректора ВГИКа, редактором киностудии Mars Media Entertainment Андреем Апостоловым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, по поводу Бриджертонов и той критики, которая в их адрес направлена. Как вы вообще относитесь к тому, что каст разнообразит, независимо от того, как все было на самом деле?
Мне, в принципе, кажется, что ждать от сериала или от любого рода художественного произведения какой-то исторической аутентичности, достоверности, это, ну, как минимум, наивно. Примеров из истории кинематографа, из истории нашего даже кино, причем классического кино, масса, да, когда мы изначально соглашаемся на некоторую условность, ну, в том же самом духе, что позволили себе создатели Бриджертонов. Ну, чтобы далеко не ходить, приведу в примеры фильм Александра Меты про Арапа Петра Великого, где главного героя, темнокожего, как раз играл Владимир Высоцкий, который был чем-то замазан для того, чтобы выглядеть как темнокожий человек. По нынешним меркам это выглядит совершенно таким крамольным, вульгарным и кощунственным. Тогда это никого не смущало, да, собственно говоря, большинство наших зрителей не смущает и по сей день. То есть это была та мера условности, которая была допустима. Сейчас сам по себе принцип здесь сместился, и наоборот, персонажи исторически как бы белокожих изображают чернокожие и афроамериканцы, например. И это по той повестке, в которой это осуществляется в американском или британском кино, это тоже выглядит как бы абсолютно закономерным и никого не смущает. Другой разговор, что проблема восприятия начинается тогда, когда этот продукт доходит до российского зрителя, который может быть еще от этой повестки оторван, далек, и у него это вызывает недоумение. Но, с другой стороны, вы знаете, просто я заранее отметаю все разговоры по поводу того, что вот новое поколение зрителей посмотрит эти фильмы, сделанные в таком ключе, и будут искаженно воспринимать саму историю. Ну, просто не нужно через фильмы воспринимать историю, в принципе. Это как бы изначально подход не совсем верный, не совсем справедливый. И я думаю, что просто то, с чем мы сейчас сталкиваемся в Бриджертонах и вот еще в каких-то новых произведениях, например, диснеевский, в том же «Щелкунчике», и главный герой чернокожий, и Дроссельмейера, как бы немца по оригинальному тексту, тоже чернокожий актер.
И «Золушка» диснеевская будет переснята как игровое кино, и главную роль исполнит темнокожий парень.
Да, вот понимаете, тут вопрос, как к этому относиться с точки зрения исторического процесса. Я думаю, что особое негодование и критику это вызывает у людей, которые считают, собственно говоря, во многом это так и позиционируется, что это раз и навсегда, что теперь вот так вот всегда и будет. Я думаю, что это все-таки такое своеобразное временное явление, своеобразный перегиб, и те, кто это делают, тоже понимают, что это перегиб, своего рода такая положительная дискриминация, которая осуществляется для того, чтобы, ну, как бы нивелировать вообще вот эту вот проблему неучастия, как бы отсутствия людей темнокожих в истории 19-го, да и даже по большому счету первой половины 20-го века вот такой большой истории западного мира. Как только, как бы, этот сам процесс будет выровнен, как только эта проблема перестанет быть настолько острой, насколько вот это происходит сейчас, я думаю, что эта тенденция сойдет на нет, ну, точно так же, как и, опять же, использование блэкфейса и гримирование белых актеров в американском кино 20-30-х годов, когда нельзя было снимать чернокожих.
Я с вами полностью согласна, как зритель, в том, что не стоит вообще воспринимать то, что показывается на экране, за истину, но есть такой нюанс. Очень часто создатели картин, мы даже не говорим сейчас про Бриджертонов, но возьмем, например, тот же нашумевший мини-сериал «Чернобыль», который очень-очень многим понравился. И как драматическое, художественное произведение, вот это я подчеркну, это действительно круто сделано. Но авторы, с одной стороны, говорят о том, что, мол, мы показываем правду, как все было на самом деле. С другой стороны, когда они стали получать упреки от тех же непосредственных участников чернобыльских событий, они стали говорить, ну, мол, что вы хотите, у нас все-таки художественное произведение. Вот в данном случае, как зрителю-то усидеть на этих двух стульях? Как к этому относиться?
Зрителю не нужно вообще садиться на два стула заранее. Зрителю нужно садиться на зрительское кресло и смотреть кино, понимая, что это кино. Вы знаете, эта проблема, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она существует в кинематографе уже больше столетия. Михаил Ильич Ром, наш классик советской режиссуры, который недавно отметил 120 лет со дня рождения, он рассказывал, кто был главным критиком, главным хулителем знаменитого легендарного фильма «Броненосец Потёмкин». Ну, разумеется, матросы самого этого броненосца. Фильм произвел фурор, фильм совершенно стал событием всемирного масштаба, а вот они ходили со всяческими недовольствами и доносами во всей станции, потому что, ну, исказили, значит, историческую правду. Разве от этого фильма Эйзенштейна хоть как-то страдал? Я думаю, что нисколько. Поэтому нам нужно в первую очередь в данном случае к художественному произведению примерять и критерии соответствующие художественные. Если сериал «Чернобыль», где-то исказивший историческую правду, сделан, тем не менее, на высоком уровне, а он сделан на высоком уровне, безусловно, на высоком уровне драматизма, актерской игры и так далее, дальше все наши вопросы, они либо отметаются, либо просто оказываются вторичными по отношению, опять же, к качеству художественного высказывания. А если сериал сделан без зуба, но при этом с соблюдением всех исторических достоверностей, ну, опять же, это ему не делает чести, потому что это в данном случае является совершенно второстепенным.
Да и, ко всему прочему, мы вот начали о западном кинематографе, но и к современным российским лентам, которые претендуют на некую историчность или затрагивают события, связанные с историческими личностями, тоже много критики в их адрес. И это, наверное, вечный спор. Да и если смотреть документальное даже кино, то документалки тоже бывают очень разные.
Когда мы имеем дело вообще с подлинным событием или тем более с живыми людьми, свидетели которых еще живы или даже родственники, мы всегда будем сталкиваться с этой проблемой, она всегда будет достаточно горячей. Но, опять же, последняя, я говорю, может быть, вещь банальную, самоочевидную, но, тем не менее, последняя инстанция в данном случае – это художественное качество. Вот я буквально не так давно, в этом году, был на обсуждении картины «Стрельцов». Никакого отношения картина Ильи Учителя к биографии Эдуарда Анатольевича Стрельцова, ну, по большому счету, не имеет. Там все абсолютно плод художественного вымысла. То есть взяты просто изначально фамилия главного героя и, ну, какое-то инициирующее событие в его биографии. Все остальное уже создано авторами. Но я беседовал с внуком Эдуарда Анатольевича, и у него никаких претензий нет. Он говорит, да, я понимаю, что здесь все совершенно не так, как было, но тем не менее вот что-то им удалось ухватить. Вот это вот, мне кажется, очень важное определение, которое на самом деле никогда невозможно до конца убедительно сформулировать. Вот это вот самое важное, да, чтобы все-таки не какую-то там буквальную правду факта, а вот какой-то дух, тем не менее, дух эпохи, дух человека, дух стиля какого-то, он был все-таки в фильме сохранен.
На ваш взгляд, Андрей, все-таки почему российский зритель так болезненно реагирует на подобные изменения, которые сейчас имеют место вот в западном кинематографе? Казалось бы, давно пора привыкнуть. Вообще-то уже несколько лет как минимум, а то и больше, идет разнообразие, преподносится в том числе и национальное, и расовое, этническое в западных картинах. Почему российский зритель все более и более остро реагирует на подобные изменения?
Вы знаете, я думаю, что здесь причин масса, и они в основном в таком поле социальном находятся. И прежде всего здесь, конечно, определенная оторванность, правда, от общей какой-то культурологической, скажем так, повестки, динамики, которая сейчас становится актуальной для всего мира. Это с одной стороны. То есть как бы наши люди, наши зрители, которые сейчас переживают, если говорить в таких политических терминах, некий такой консервативный поворот, да, и разворот наоборот к собственной истории. Есть вообще такая тема оберегания истории, борьба с искажением истории, которая у нас очень активно сейчас муссируется. Здесь вот в данном случае как бы российский зритель становится как раз таким ревнителем исторической правды и выступает за ее соблюдение.
А вот для западной индустрии, Андрей, вот это мнение российского зрителя важно? Потому что мы знаем, что основные рынки для всего, что делает Голливуд, западная киноиндустрия в целом, это сам Запад, США, Европа и Китай. А Россия? То есть возмущение российского зрителя вообще имеет какое-то значение для того же, например, Netflix'а?
Безусловно, для западного рынка, для индустрии, для Netflix'а, для Голливуда, ну вот какие-то локальные недовольства российского зрителя, тем более, который, правда, как сегмент рынка, он на самом деле занимает мизерную долю, конечно, это не принимается в расчет. А потом, вы знаете, мы с вами говорим сейчас про недовольство российского зрителя теми же Бриджертонами, а тем не менее, если посмотреть недавний рейтинг Netflix'а, Netflix, да?
И еще больше, простите, Андрей, сериал «Великая».
Здесь все-таки немножко другое. Вот как раз это к тому, о чем я говорил по поводу вот этой борьбы с историческими искажениями. Я думаю, что здесь есть определенного рода ревность по поводу посягательства на свое. Это связано и с реакцией на Чернобыль, это связано и с реакцией на Великую в большей степени, потому что там все-таки гротескное изображение. Это связано, например, с тем же самым печально известным кейсом с картиной «Похороны Сталина». Потому что к этому моменту в нашем кинематографе как только на самом деле над Сталиным и над сталинской эпохой не поглумились. Ног извне посягает, сразу возникает какая-то настороженность, какая-то подозрительность. И это, к сожалению, такие уже издержки нашего исторического развития и вот какой-то конфронтации. И здесь, кстати, на самом деле хотелось бы тоже заметить, вот такая настороженность нашего зрителя, она во многом связана еще и с советским опытом. Потому что советское кино, историческое там кино и так далее, публицистическое кино, оно ведь тоже было очень тенденциозным. Да, оно тоже имело белую и черную краску, ну, не в расовом смысле, в котором мы сегодня это обсуждаем, да, но тем не менее история преподносилась в определенной как бы парадигме, под определенным углом, правые виноватые и так далее были заранее определены, что потом было очень резко тоже пересмотрено. И я думаю, что отсюда у нашего зрителя как раз настороженность по поводу любой тенденциозности в принципе. И сегодня, когда он видит искусственность, которой нам американская продукция навязывает, скажем так, эти новые параметры, которые связаны с осваиванием киноиндустрии новой этики, наш зритель сразу испытывает вот это ощущение какой-то тесноты, которое ему о чем-то напоминает. И на самом деле напоминает во многом вот о опыте советского кинематографа. Как ни странно. Наш зритель, он может быть гораздо резче и легче, чем зритель Запада считывает вот эту тенденциозную конъюнктуру.
И как же будет дальше? Понятное дело, что исторические картины не перестанут снимать, что искажения будут, так или иначе, ради конкретных целей и задач. Но, на ваш взгляд, стоит ли зрителям уже попривыкнуть как-то?
Безусловно, зритель должен думать прежде всего о том, весело ему или не весело, интересно ему или не интересно, симпатичны ему герои или не симпатичны. Мне кажется, в этой связи важным, что я для себя констатирую, что вот те кейсы, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, да, когда откровенная конъюнктура социальная дает о себе знать в кинематографе, она во многом еще и связана с кризисом, как мне кажется, самой индустрии, с кризисом идей во многом. Ну, потому что, смотрите, вот можно брать это на отдельных примерах. Франшиза «Терминатор», которая началась в 80-е и 90-е годы и была одним из самых ярких явлений вот такого нового кинематографа, жанрового, блокбастерного, да, потом она явно выдохлась.
Да ее замучили уже до такого состояния, что лучше бы уже больше и не трогали.
В том и дело, лучше уже не делать, а вот есть ощущение какой-то инерции, которая есть в индустрии, которая связана как раз вот с этими бесконечным продолжением, развитием этих франшиз как раз. И вот что нам показывает как раз последний «Терминатор», где уже, ну, как будто бы эту историю, эту идею саму по себе развивать уже дальше некуда. Что делают тогда авторы? Они просто интегрируют туда фемповестку. И, соответственно, у нас новым «Терминатором» становится женщина, у нас снова появляется Сара Коннор в виде такого сверхчеловека.
И вы знаете, Андрей, ни у кого проблем бы с этим не было, если бы это было хорошее кино. Если бы была хорошая проработка персонажей, если бы был хороший сюжет написан, если бы это было классно поставлено и снято, если бы это была с художественной точки зрения хорошая работа. Ну, потому что сильные женские персонажи в кино, они были всегда, и никого это до недавнего времени не тревожило.
Тут я с вами согласен, именно потому что, когда они появлялись в таком полноценном виде, в полноценных фильмах и нравились зрителю, они появлялись просто как сильные женские персонажи, они появлялись как живые люди. А вот здесь мы как раз видим вот эту сухую картонную конъюнктуру, когда авторы просто делают сильных женских персонажей, потому что такая повестка. Мы опять сталкиваемся с таким картоном, как вот, знаете, добрый усатый рабочий в советском кинематографе 50-х годов.
Все дело в проработке. Андрей, спасибо вам.
Спасибо вам.
Об искажении истории и художественном вымысле в кино и сериалах мы говорили с киноведом, помощником ректора ВГИКа, редактором киностудии «Марс Медиа Энтертеймент» Андреем Апостоловым.
Интервью на радио «Спутник».